Глава 42. Чуню с новым другом, разумеется, оставили в додже, открыв до отказа все окна, потому что ночь намечалась теплая. Да и без того никто не покусился бы на автомобиль, стоящий у входа в управление внутренних дел. К тому же бушменчик немедленно высунул в люк свою круглую башку, и башка эта начала стремительно вращаться к ужасу дежуривших у входа милиционеров. Сергея Ивановича с компанией встречал внизу сам генерал Лошкомоев. Аврелий Егорыч был при полном параде, вид сохранял по завету царя Петра лихой и придурковатый, но постоянно оглядывался, потому что коварный Никон все никак не давал о себе знать, хотя, несомненно, следил за каждым шагом своих расхрабрившихся подельников. Дядька, сеньор Давила и Вера Игнатьевна в своих тельняшках походили сейчас на революционных матросов, ворвавшихся в гнилое царское министерство.
«Сергей Иванович, дорогой!» — раскинул руки генерал.
Да только пришло время уклоняться от объятий. «Прекратите комедию», — холодно сказал дядька, «а то этот достойный испанский сеньор решит, что вы мой друг и перестанет меня уважать. Вера, этот тип в бытность свою начальником вытрезвителя...»
«Бога побойся!» — закричал Лошкомоев. «Всего-то 3 месяца!»
«Я и удивляюсь», — сказал Турков. «Всего за 3 месяца 4 квартиры оформил. Одиноких алкашей у нас обычно в трезвике забивают, а освободившуюся жилплощадь...» «Со мной вот неувязочка вышла. Выжил. Теперь даже в друзья лезет. В общем, понимаешь ты, Лошкомоев, чем сейчас дело пахнет, из кого голову снимут? Лидка у Никона, это понятно. А уж как ты ее оттуда выцарапывать будешь, это твое дело. Скоро в Малютине народу много соберется. Со всего света и министры всякие, и гаранты. Только ты их не бойся. Ты меня бойся. Понял?»
Лошкомоев выпучил глаза и кивнул. «Штаб уже организован в моем кабинете».
«Штаб — это хорошо, это прямо как в детстве. Штаб, кусты, крыши из старой двери, бинокль с одним стеклом. Вот, кстати, сеньор Давила посмотрит, как его российские коллеги работают».
Генерал сглотнул.
«Там эти...»
«Кто?» — удивился дядька. «Неужели федералы прискакали?»
«Хуже!» — воскликнул Аврелий Егорыч, обрадованный тем, что Турков с ним вообще разговаривает. «Эти Маркин и Ларкин... Нет, Меркин и Маркин...»
Штаб действительно работал вовсю. Клубился сизый сигарный дым, зеленые дорожки засыпаны были пеплом, как и разложенная на полу карта города Малютина. Карта была грубо расчерчена на квадраты и украшена стрелами предполагаемых ударов. Поперек кабинета провисла бечевка, на которой развешаны были с помощью бельевых прищепок цветные фотографии каких-то трупов, аварий и карнавала в Рио. Фотографии были прилеплены и на оконных стеклах. В межоконных промежутках висели свеженачерченные графики и диаграммы. На генеральском столе благоухали рассыпанные коричневые цилиндры, щедрый дар кубинских милисианос русским коллегам, неприкосновенный запас Лошкомоева для высоких гостей. Но сейчас всякому вольно было угощаться, так что смолили даже не курящие. Ходила по рукам литровая фляга с мутной жидкостью. Пострадавшая при похищении Лидочки капитан Артемьева, уже вполне утешенная и даже веселенькая, чистила бананы и, не глядя, передавала соседу. В конце концов, банан доходил до седоусого негра в котелке, который, собственно, и заправлял тут всем на пару с медно-рыжим бородачом в точно таком же головном уборе. Седоусый размахивал бананом в одной руке и сигарой в другой, а единственный англоязычный лейтенантик переводил для коллег его непрерывный словесный поток.
Время от времени Седоус и так увлекался, что пробовал раскурить банан и пожевать сигару, отчего мусора на полу все прибавлялось, а транс углублялся. Все это походило на сеанс вуду. Негр притопывал босыми ногами, выбивая ритм, и непрерывно бормотал что-то вроде: «Если ты не лох, не калека, сумеешь отыскать любого человека, хоть у нас ни аптека, ни библиотека, ни дискотека, так заведено от века, что от них никакого толку, словно в стоге иголку, сам найдешь любого чувака и любую тёлку, иначе клади зубы на полку, как подобает степному волку, не слушай ни кандидата, ни депутата, ни кастрата, ни директора интерната, ни главнокомандующего НАТО, ни даже родного брата. Дели всю землю на 64 квадрата, не скрыться нигде ни твоему папашке и ни твоей милашке, когда Ларкин и МакМерри играют в шашки. Не зря они отъедают ряжки, не зря носят шелковые рубашки. Хоть грехи наши тяжкие, но отыщем даже адрес Христа, потому что знаем места. Каждому из нас годов полста, а жизнь весьма непроста, и Гедеонова Библия слишком толста, но гласят божественные уста, что симфонию не сыграешь с листа».
«Они уже нам самого барсеточника Гурама Ферганского нашли в общежитии сельхозтехникума у Зинки Битюговой», — восторженно доложил генерал Лошкомоев. «Метод действует».
«Вот как», — холодно сказал Сергей Иванович. «И что же прикажете мне делать с вашим Гурамом?» Генерал смутился. Толмачом Бородатого работал молодой герцог, и работал столь самозабвенно, что Сергею Ивановичу пришлось его тормошить.
«А? Кого? Танки вокруг церкви? Оцепляйте Покровку! Красномундирники не пройдут! Дугласы нас предали! Круахан! Круахан! Поднимайте северные кланы, чтоб ни одна живая! Сергей Иванович, наконец-то!»
«Что здесь происходит?» — воскликнул дядька. «Что это за шуты гороховые?»
А у кума пансиона и Веры Игнатьевны от ужаса даже вопросов никаких не возникало.
«Я же говорил вам, Ларкин и МакМерри!» — воскликнул дюк. «Проклятье рода Фицморисов! Мы не можем от них избавиться вот уже более 300 лет.
Оставшийся без толмача МакМерри тем не менее продолжал вкладывать ума малютинским ментам, а те внимательно ловили каждое его нечленораздельное слово. Кажется, теперь он разучивал с ними шотландский боевой пиброх.
«Это их обычный прием. Провалив одно дело, немедленно и активно начать следующее, чтобы хозяин слова не успел сказать».
«Но кто они? Полицейские?»
«Можно и так назвать. Частная полиция. Стражи Блэкбери Холла. Первый Ларкин и первый МакМерри приняты были нашим предкам на службу после славной революции. До того, говорят, мерзавцы подвязались у Кромвеля. Видите ли, мистер Турков, в каждом поколении Фицморисов рождается человек, за которым необходимо, ну, присматривать».
«Понимаю», — кивнул дядька.
«Ну, вот они, ну, присматривали. И дети их, и дети их детей. Ларкины даже постепенно цвет кожи поменяли. Все их Ларкинов на мулаток тянуло. Но ни на какую другую работу их поставить нельзя. Они вам насадовничают, наегерствуют. Сады зачахнут, кони падут, гончие околеют. А попробуй уволь, сами видите, как они народ строят и зажигают. Меня мастера своего за выпивкой сгонять успели. Была возможность избавиться от очередных Ларкина и МакМерри во время Восточной войны, но в Севастополе сэру Элджернону помешал какой-то русский матрос. Легенда гласит, что этот матрос умел оборачиваться кошкой. Вот он и... Мисс Капитан, не позволяйте Ларкину расслабляться. Не расстегивайте ему штаны, это плохо кончается. Вот я же говорил».
«А почему они босиком?» – спросил Сергей Иванович.
«Так их все равно люди каждый раз разувают, проверяют, нет ли копыт. Да-да, так, через котелок, он не почувствует».
«Ну почему мы-то русские такие безинициативные?» С тоской и завистью сказал генерал Лошкомоев. «Терентий Родерикович, вы их нам не оставите недельки на две, а то, чувствую, скоро в городе такое начнется».
Дядька повернулся к куму пансиона. «Сеньор Давила, как вы думаете, вашего шефа еще не накрыли?» Кум пансиона сказал:
«Телефон он отключил и бросил в горный поток. Пабли-то надо знать. У него не только суставы титановые. У нас в Пиренеях иные ребята партизанили до тех пор, пока в Мадриде не сдох Каудильо. А Мендисабали из этой же породы. Так что если девочку вычислят, то не по его вине».
«Кстати, — сказала Вера Игнатьевна, — вот только рассветет, и мы поедем к ней. Быстро нам тут адресок нашли. Все-таки польза от нас будет. Правда, мы в тельняшках, зато нас мало, не напугаем».
Шотландская парочка готова была уже покончить со всей малютинской преступностью разом, когда двери кабинета распахнулись, и в штаб ворвался загнанный майор Одинцов. Не говоря худого слова, он выхватил табельное оружие и выстрелил в потолок, потому что иначе на него не обратили бы никакого внимания до самого утра. Дальше ему полагалось бы воскликнуть: «Запасайтесь, дьяволы, гробами!» Но майор не читал Зощенко.
«Участковый Демидов доложил, девушку увезли в китайскую стену!» Только и сказал он.
«Горе, горе!» — закричала пенобедрая Алкира. «Горе нам! С тех пор, как люди вероломно убежали, подло кинувши ульванов, молоко едва оставив в имя козье иль коровье, в пищу боли не годится, желчью сделалось оно!»